В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем несколько стихов из второй главы первого послания к Фессалоникийцам. Начиная с 9 стиха, мы читаем: «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работает, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Пожалуй, самые значительные и употребляемые слова в нашей вокабулярии – это слово «мать» и слово «отец». Подумайте о слове «отец». Кому оно неизвестно? Оно говорит нам о силе, авторитете и, конечно, о любви. Отец заботится о том, чтобы обеспечить своих детей всем потребным для их жизни. Он их охраняет и защищает. Но отец также воспитывает и дисциплинирует своих детей. Мы, конечно, говорим о примерном отце. Ведь есть, к сожалению, отцы, которые недостойны называться таковыми. Каждый из нас имеет или имел отца. И когда разговор идет об отце, то невольно мы думаем и вспоминаем своих отцов. О, как те из нас, которые имели верующих отцов, должны быть благодарны Богу за них! Ибо они позаботились не только о наших физических и материальных нуждах, но и о вечном благосостоянии нашей души. Другое слово – это «мать». Если слово «отец» говорит нам о силе, об авторитете, о защите, о дисциплине и о обеспечении нужд, то слово «мать» говорит о нежности, чуткости, терпеливости, понимании и о любви высшего рода, возможной человеку. С какой долготерпимостью способна мать заботиться о своем ребенке? Она его кормит, одевает, учит, воспитывает. Да, как никто другой, она готова пожертвовать всем ради блага своего ребенка. На что она только не способна? Ведь она уже должна была пройти долину тени смертной, чтобы дать ему жизнь, и прошла она эту долину с любовью и с радостью, и если нужно было, то она готова была бы даже пожертвовать собой для сохранения этой жизни. Но для верующих эти слова «отец» и «мать» особенно значительны, так как они говорят нам не только о их земном значении, но они имеют и духовное значение. Не раз в Слове Божьем служитель Божий изображен как в роли отца, так и в роли матери в отношении наследия Божия, то есть Церкви Христовой. Например, интересно отметить, как апостол Павел сравнивает себя с матерью и с отцом. Верующим в Галатах он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не образуется в вас Христос». Тут он в роли матери. А коринфянам он говорит как отец: «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В духовном рождении этих верующих он был и матерью, и отцом. Дорогие друзья, какую можно большую пережить радость, как видеть детей, рождаемых через наше свидетельство, через благовествование? Не может быть большей награды служителю Божьему, чем приводить человеческие души ко Христу. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Помните притчу о блудном сыне? Что сказал отец, когда младший сын вернулся домой? «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И сказано: «Начали веселиться». Да, нет большей радости для свидетеля Христова, чем когда рождаются в семействе Божие дети через их служение. Но, дорогие мои, не думайте, что только в этом заключается наше служение. Да, Господь нас всех призвал быть ловцами человеков, приводить грешников ко Христу и указать им, как верой в Иисуса Христа они могут стать чадами Божьими. Но, возлюбленный, это только начало. На этом не кончается наша ответственность. Когда ребенок рождается, родители ведь не оставляют его на произвол судьбы. Не так ли? Из всех творений Божьих нет наиболее беспомощного существа, чем новорожденный ребенок. Поэтому что первое делает мать с родившимся ребенком? Вы знаете, она начинает его кормить. И тут мы касаемся основной родительской ответственности, которой ни один родитель не смеет пренебрегать. В своем первом послании фессалоникийцам апостол Павел напоминает верующим, что он был подобно как кормилица среди них, которая нежно обходится с детьми своими. Вы заметили, он занимает тут эту важную роль родителя – кормилицы. Дорогие братья, к этому призвал нас Господь – кормить детей Божьих. Исаия пророчески говорил о Христе, что как пастырь он будет пасти. В английском переводе сказано «кормить стадо свое». А псалмопевец говорит: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, это первое, что пастырь делает. Он обеспечивает овец своих кормом. Когда апостол Павел прощался с эфесскими пресвитерами в Милите, он напоминает им именно об этом служении такими словами: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти, то есть кормить церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». Тут именно узнается верный пастырь от ложного. Верный пастырь кормит Божье стадо, надзирая за ним охотно и богоугодно из усердия. А ложный пастырь? Его это вовсе не интересует. Он наемник, и потому обдирает и вымогает стадо. Он совершает свое служение принужденно для гнусной корысти. О, возлюбленные братья, не забудем, что наследие Божие ожидает от нас корма, пищи, и когда мы дадим им эту небесную манну Слова Божие, только тогда наше дело будет иметь успех и прославит нашего доброго пастыря. Манна, которой питал Бог израильский народ в пустыне, была, как сказано в книге Второзакония, дабы показать им, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. От этой небесной манны, Слово Божие, зависит жизнь и здоровье наших общин. Даем ли мы им хлеб жизни, или питаем мы их каким-нибудь суррогатом? Как Симону Петру, так и всем нам Господь говорит: «Паси ангцев моих, паси овец моих». Но что еще включено в служение примерного свидетеля Божьего? Слушайте, что дальше говорит Павел верующим в Фессалониках, начиная с 10 стиха 2 главы 1 послания. Слушайте: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Какой идеальный слуга Божий был апостол Павел! Он не только родил их благовествованием Божьим, он не только был их кормильцем, нежно обходясь с ними, как со своими детьми, но он был для них добрым примером и верным воспитанником. Дорогие братья и сестры, мы хорошо сделаем, напомнив себе, и чем чаще, тем лучше, что наш пример скорее прививается к нашим детям, чем наши наставления. Не думайте, что я уменьшаю значение и необходимость воспитания. Нет, но наше воспитание будет иметь двойную силу, когда дети увидят в нас пример того, чему мы их учим. Вы видите, Павел совокупил пример с наставлением. Верующие не только слышали, но и видели, как следует поступать достойно Бога, призвавшего их в свое царство и славу. Павел говорит, не только вы, но сам Бог свидетель, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. О, не дай Бог, чтобы о нас было сказано то же самое, что Христос сказал о религиозниках того времени. Что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Пасите Божье стадо, какое у вас, говорит апостол Петр, подавая пример стаду. А послушайте, как апостол Павел суммировал служение достойного пастора в своем послании своему юному сотруднику Тимофею. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». О, какой вес будут иметь наши слова, когда наша жизнь будет соответствовать тому, чему мы учим. Дав им добрый пример в святости, в праведности и в безукоризненности, слова Павла не остались без результата. Поэтому, как отец детей своих, он мог просить, увещевать и умолять их поступать достойно Бога, и слова его не оказались праздными, так как в следующих стихах он им мог сказать, что благодарит Бога за них, что они не только приняли слышанное как Слово Божие, но они стали для Павла радостью и венцом похвалы. Хотя бы вкратце проследим, как наставлял Павел верующих. Он их просил, он их убеждал, он их умолял. И все это с одной целью, чтобы они поступали достойно своего звания, как дети Божьи. Вы заметили, Павел не заставлял их, но просил. Это слово сильное слово. Для того, чтобы направить их на правильный путь, он прибегает к самым убедительным аргументам. Верующим в Риме, пользуясь этим же словом в подлиннике, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В Евангелии это слово несколько раз употребляется в молитвенном выражении к Иисусу Христу. Павел не почел слишком унизительным для себя так обращаться к верующим, если только оно достигло бы желаемой цели. Он не только просил и умолял их, но он их убеждал. В подлиннике это значит «поощрять». Он знал, что иногда приходится умолять, другой раз поощрять и иной раз утешать. Так слово «убеждать» переведено в других местах. Третье слово, которое в русском тексте переведено словом «умолять», в подлиннике имеет более сильное значение – «заклинать». Когда Павел пишет Тимофею, напоминая ему о служении, которое он получил от Господа, то он именно это слово употребляет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй слово». «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай». Со всяким долготерпением и назиданием. И как примерный воспитанник Павел именно это делал. Для чего? Для того, чтобы они поступали достойно Павла, который привел их ко Христу. О, дорогие друзья, нет. Нет, говорит он, мы не просим и не убеждаем, и не заклинаем вас поступать достойно нас, ваших служителей, но достойно Бога. Это немалое требование. Послушайте, достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Я скажу даже больше. Оно человеку невозможно. Но благодарение Богу невозможно человеком, возможно ему. Бог призвал нас в свое царство. И как возможно стать гражданином его царства? Нужно для этого родиться заново. Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Мой друг, когда ты родишься свыше, тогда ты не только войдешь в Царствие Божие, но Дух Святой даст тебе способность поступать достойно гражданина Царствия Божия. Да, дорогие мои, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.